Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Симон Кордонский, автор исследования «Сословная структура постсоветской России», книги «Поместная федерация», глава экспертного совета Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». И я уж так помянул, что наш гость работал в администрации президента Путина, правда, давненько, начальником экспертного управления и старшим референтом президента. Добрый вечер, Симон.
Добрый
вечер. Я думаю, что мы начнем как раз из президента. Вот Владимир Путин провел коллегию Генеральной прокуратуры. На ней огласил некоторые интересные цифры и факты, которые, в общем, по-моему, характеризуют и его правление.
Приоритетным направлением остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Именно на эту сферу ежегодно приходится свыше 60% всех нарушений закона. В 2015 году, я думаю, что генпрокурор еще об этом скажет, органами прокуратуры было установлено 3,2 миллиона нарушений прав и свобод граждан. Огромная цифра. Мы ведем серьезную работу по улучшению делового климата, укреплению гарантий прав предпринимателей, по их защите от незаконного давления со стороны представителей правоохранительных органов. Еще одна важная задача – это борьба с коррупцией. Нужно добиваться имущественной ответственности коррупционеров. Напоминаю, это одна из задач, которая была поставлена в январе на заседании Совета по противодействию коррупции. Для прокурорских работников честность, нетерпимость к любым проявлениям коррупции должна быть нормой.
Ну вот это выступал Владимир Путин, и вопрос нашему гостю. Симон Гдальевич, согласитесь ли вы с мнением, что нарушение прав человека, о которых здесь говорилось, и коррупция в российской системе – это не отклонение, а такие системообразующие вещи? Без них вот этот нынешний режим, нынешняя система, она просто не может жить.
Понимаете, я в этих терминах вообще не пытаюсь не рассуждать. Нарушение прав человека какого человека?
Обычного человека.
У нас нет обычных людей, у нас все люди распределены по иерархии, и права тех людей, законные права тех людей, которые находятся в выделенном положении, они больше, чем права тех людей, которые находятся в низах этой иерархии. Но это оговорено в законах о государственных служениях разного рода. Ну, те же самые депутаты. У них есть иммунитет, у них есть право на бесплатные лекарства и многие другие блага. То есть люди априори не равны.
И это закреплено в законе?
Да, в совокупности законов о социальной структуре нашего государства.
То есть вот ваша позиция: в России отстроено сословное государство, да, это закреплено рядом законодательных актов, а кое-что не закреплено, но существует, так сказать, ну, по обычаю, да?
Да.
Хорошо, а что такое сословие в нынешних условиях?
В нынешних условиях это выделенные государством группы людей, функция которых – нейтрализовать какого-либо рода угрозы. Это один тип сословий, а другой тип сословий – это те, которые наследованы от Советского Союза.
Это что, крестьянство, рабочий класс, интеллигенция?
Почему нет? Это сословия исчезли. А бюджетники, работающие по найму.
То есть врачи, учителя там.
Врачи, учителя, ну, люди, выполняющие социальные обязательства. Угу. Вот часть вот тех, кто сословия ограниченных в правах, например, судимых, осужденных и находящихся на УДО, это все наследие СССР, поскольку кодексы у нас они, в общем, не очень сильно менялись. Вот. А сословия, созданные после 2002 года, это государственные гражданские служащие нескольких категорий, федеральные служащие, региональные и дипломаты. Военнослужащие, там 8 категорий, по каждой существует свой закон. Правоохранители, тоже где-то 9 или 8 категорий. Депутаты, по меньшей мере, 4 видов. Федеральная, ну, Совет Федерации, Дума, региональные, муниципальные. Муниципальные служащие, казаки, вот совершенно, так сказать, не входит в обыденное сознание, что казаки, согласно указам о их статусе и законам соответствующим, являются отдельным сословием.
А в чем их, вот уж я так зацеплюсь за казачество, они с плеткой могут ходить и пороть людей на улице?
Нет, ну, функция казачества, они оговорены, у нас есть 16 казачьих войск, и соответственно, у них есть некоторые выделенные права, например, право пребывать казаком на гражданской или военной службе. То есть, не будучи служащими, они выполняют функции этих, так сказать, этого сословия.
Скажите, а вот это что? Это получается, что с 2002 как минимум года в России воссоздаются некоторые вот правила, которые были в Российской империи, так что ли?
Вы знаете, несколько недель назад господин Якунин сказал, проговорился, я не знаю, проговорился или сказал примерно следующее, что когда вот они пришли к власти, эта группа, то они решили восстанавливать структуру управления Российской империи. Ну, аналогичную Российской империи. А, естественно, это и сословная структура, административно-территориальное отделение. Само по себе из этого следовало.
Но Якунин это кто? Это вот тот, который начальник железных дорог, теперь уже отставной?
Отставной, да. Он один из главных идеологов вообще-то.
Ну, генерал КГБ, да, отставной.
Не только, он руководитель исследовательского центра большого. Там, где написали шеститомную конституцию, новую конституцию Российской Федерации и шеститомник «Русская идея».
То есть вы хотите сказать, что вот строительство этой системы, оно шло не бессознательно, да, вот, ну, случайно, да, это захотели сделать, то в борьбе разных сословий, как вы говорите, а была какая-то интеллектуальная группа, которая оплодотворяла Владимира Путина вот такими вот идеями.
Да, конечно. Хочу именно это сказать, что эта идея, я сначала не просматривалась, она стала более-менее просматриваться где-то с 2002 года, после законов о системе государственной службы, вот, и после образования, ну, фактически, генерал-губернаторства. Вот, то есть будущее в рамках этой концепции, которая реализовывалась, это воспроизведение того хорошего прошлого, которое было в Российской империи.
Угу. Оно было в Российской империи? Может, у них дальше возникнет идея там, какой-нибудь черты оседлости, например? Это что же может показаться кому-то из этих товарищей хорошей идеей? Там, собрать всех евреев куда-нибудь на западную окраину?
Ну, почему бы нет?
То есть люди, как это, сказку сделать былью хотят?
Ну, конечно, мы все наши так называемые идеологические группы, как и властные, так и оппозиционные, они все пытаются строить будущее как воспроизведение какого-то хорошего прошлого.
Ну, я бы не согласился. Мне кажется, что либералы хотят строить будущее как воспроизведение, например, хорошего, настоящего Западной Европы.
Да, ну и есть три категории людей вообще-то по восприятию исторического времени. Это фундаменталисты, прогрессисты и аппаратчики.
Так.
Вот, фундаменталисты считают, что будущее – это воспроизведение хорошего прошлого. Но очень сильно различается между собой точкой, в которой история пошла не тем путем. И, собственно, конфликт внутри фундаменталистов, это вот конфликт по поводу точки, где история разошлась.
Да. То есть одни фундаменталисты сталинисты, а другие фундаменталисты, условно говоря, монархисты.
Например. Монархисты есть еще и те, которые считают, что крещение Руси было не тем актом.
Но это что-то уже совсем экзотическое.
Почему? Нет, в провинции совсем не экзотика. Всякие перунисты и прочее.
Хотя, в принципе, насколько я понимаю, сейчас самые такие распространенные, это те, которые считают, что, предположим, февраль 17-го это плохо, потому что там либералы что-то делали, октябрь 17-го и Ленин тоже плохо, потому что там немецкие шпионы, а потом стало хорошо при Сталине, поскольку он сильный руководитель. Вот линия прямо от Александра III к Иосифу Великому.
Это одна из категорий. Из многочисленных фундаменталисты делятся на коммунистов и, так сказать, русских фундаменталистов. Понятно, что их разделяет. 17-й год. Кроме фундаменталистов, есть прогрессисты. Это те, о которых вы говорите. Начали рассказывать. Это люди, которые считают, что прошлое не имеет значения, настоящее плохо. И мы строим светлое будущее, основанное на технократических идеях. Вот, и на этом пути мы конвергируем с Западом. Истоки мировоззрения Сахарова в его первых письмах. И третья категория людей – это аппаратчики, те, которые во власти. Они живут во времени выполнения бумаги, исполнения поручений. У них нет ни прошлого, ни будущего. Вот. И развитие политическое, насколько я понимаю, в нашей системе – это союзы аппаратчиков с одной из этих идеологических групп. Или мифологических групп. Скорее, мифологических, а не идеологических. Началось все с союза аппаратчиков с прогрессистами. Чубайс, вот тот относительно краткий период. Потом разошлись. Потом с коммунистами. Потом с русскими фундаменталистами.
А сейчас?
А сейчас они со всеми разошлись и повисли в пустоте.
Аппаратчики, вы имеете?
Аппаратчики, да. Государство повисло в пустоте. В том смысле, во временной пустоте не просматривается будущее.
Хорошо, а в этой схеме Владимир Путин – это кто? Он аппаратчик?
Ну, конечно, он аппаратчик и в какой-то мере фундаменталист.
А как же либеральные надежды начала царствования? Это была маска или это было...
Думаю, что либеральные надежды начала царствования, они должны были исчезнуть с принятием гимна.
Угу. Вот. Ну, они исчезли в конце концов.
Ну, в конце концов, но многие наивные люди сохраняли эти надежды еще долго.
Ну да, знаем мы этих наивных людей. Скажите, а вот все-таки про коррупцию, то, что сегодня, опять же, тот же Путин говорил. Ну, коррупция в этой системе сословий, да, их взаимодействия, опять же, это что? Это...
Ее нету.
Как нет? А деньги есть, а коррупции нет?
И денег нет.
А что же есть?
Есть финансовые ресурсы.
Так. Вот. Смотрите, ну я вот бизнесом, предположим, занимаюсь. Я разве не деньги зарабатываю?
Смотря чем...
Я же могу эти деньги там конвертировать, вывести, снова ввести.
Если так, то да. Но обычно у нас же деньги национализированы государством.
Ну не все же.
Ну, не все, но все, что бюджетное, оно не подлежит инвестированию вне государственных инвестиционных программ. Эти деньги осваиваются, это финансовый ресурс, а потом списываются в конце учетного
ряда. Это то, что не использовали.
Ну, то, что не освоили, они не использовали.
То есть, а как же резервы? Резервы же они...
Они хранятся за границей в валюте.
Так.
Вот, и они являются деньгами.
То есть вся жизнь – это борьба за ресурсы?
Конечно. Это конфликты внутриэлитные, межэлитные, за ресурсы, за участие в их распределении. Вот. И, естественно, при распределении ресурсов не обходится без платы за них. Ведь, скажем, та же норма отката – это аналог ставки банковского процента. Федеральная резервная система отпускает деньги по одной цене системным банкам, системные банки продают по другой, и регулируя ставку банковского процента, можно регулировать динамику экономики.
Но это там.
Там, да. У нас же регулятором выступает норма отката. Когда норма отката маленькая, это плата за то, что ты получил ресурс. Вот. То экономика как-то крутится. А когда норма отката большая, то она стагнирует, как сейчас. А норма отката регулируется репрессиями. Вот. Чем, если люди берут не по чину к сословной системе, то они должны попадать под репрессии. У нас сейчас репрессии выборочные.
Но они до определенного уровня. Вот я обратил внимание, что если кого-то там сажают, сейчас система дошла до уровня замминистра-губернатор. Выше, да. Выше, по-моему, не заходит, да?
Пока нет, да. Да. Но это показательная репрессия. Демонстрационная.
А вот, но для кого демонстрационная, а кто-то и сидит, как там сахалинский или Коми-губернатор, да?
Делиться надо.
Или это там замминистра культуры вот сейчас...
Правило такое, делиться надо.
А с кем надо делиться?
Ну, вот это уже аппаратное искусство.
То есть можно... надо правильно выстроить всю систему?
Систему отката, конечно. система отката, распила и других отношений. И это не коррупция в том смысле, в котором вкладывают в это слово западные политологи и политики, а это клей, который связывает нашу экономику, норму отката. Понимаете, в целое.
Вы прямо ученик Гаврила Харитоновича Попова.
Ну, не знаком с ним.
Он когда-то говорил о том, что надо узаконить просто коррупцию. Вот это просто такая российская норма. Ну, чтобы...
Ее нельзя узаконить, к сожалению.
А вы видите разницу между мздоимством и лихоимством? Знаете, да, есть разница?
Да, да.
Один берет и не делает, а другой берет и делает. Вот даже в той России, о которой мечтает господин Якунин, да, там разное было наказание за... То и другое.
Ну, если... у нас тоже разные наказания.
Как? У нас нет разницы.
Извините.
У нас взятка есть взятка.
Нет, нет. Ведь под статью попадают те люди, которые нарушили понятия, которые повели себя не по понятиям. Тогда сообщество, мы их называем гражданское общество лживых людей, передает его уже в государство. А так они разбираются между собой. Если человек, так сказать, нарушил правила, специфичные для данного сообщества. Тут наружу не вы... и, так сказать,
то есть это не выходит из сословия?
Не выходит. Даже не из сословия, а из вот того слоя людей, которые вместе ходят в баню, рыбачат, занимаются каким-то спортом, ходят в один приход. Понимаете? Это институты нашего гражданского общества.
Баня, рыбалка, охота.
Ресторан.
Ну, а в чем нарушение, вот, может быть, этих правил? Как это описать? Вот, что какой-то чиновник высокого ранга, он вышел за рамки. Что он должен сделать, чтобы его, так сказать, наказали и объявили коррупционером?
Не делиться.
И все?
Да, конечно. Брать не по чину.
Или вступить в конфликт с другой корпорацией, например?
Ну, это само по себе разумеется, да, потому что вступать в конфликт с другой корпорацией в ходе дележки ресурсов. Когда поток ресурсов был достаточно мощным, то эти межэлитные конфликты, межкорпоративные конфликты были относительно слабые. А сейчас, когда поток ресурсов стал гораздо существенно меньше, эти конфликты обострились.
Да, я вот вам цитату сразу, пожалуйста, от нашего всего Владимира Путина. Я регулярно встречаюсь с представителями бизнес-сообщества, ну и там правоохранительных органов и спецслужб, слышу претензии в адрес противоположной стороны, причем на постоянной основе. Правоохранители защищают интересы общества и государства, это святая обязанность. Предприниматели указывают на то, что очень часто сотрудники правоохранительных органов превышают свои полномочия, действуя таким образом, разрушают так нужную нам благоприятную бизнес-среду. Он все точно описывает?
Ну, со своей позиции точно. А я могу другую цитату из Владимира Владимировича привести на съезде РСПП, по-моему, или на встрече с членами РСПП, не помню, когда ему вот эти претензии предприниматели предъявили, он сказал: а вы не пишите друг на друга.
Так если они, то есть разбирайтесь между собой, не втягивайте меня, правильно?
Нет.
Позиция арбитра.
Они пишут в прокуратуру. Они жалуются.
Теперь уже, наверное, не в прокуратуру, а в Следственный комитет.
Ну, куда угодно жалуются, где есть крыша. Вот. Естественно, я не думаю, что следователи этих структур или оперативники, они уж очень трудолюбивые люди. Когда им требуется там закрыть план, они просто берут вот те бумаги, которые им пришли, по ним шьют дело.
А разве они не участники процесса, эти товарищи из так называемых правоохранительных органов? Они
где-то
же там
участники,
включены и отжимают.
Где-то участники, где-то не участники. Всегда есть понятие честного мента, знаете.
Жаль, они еще есть.
Есть еще.
Знаете, тут один из наших слушателей вот перед передачей мне написал, что в обнаруженной в сети сословной России, это ваша книга, кого только нет, но почему-то отсутствует высшее сословие чекистов. Непонятно такое игнорирование.
Почему? Есть. ФСБ есть.
А какова их роль? Это вот новое дворянство?
Ну...
Есть такая книга, знаете, да?
Да, да.
Неплохая.
Да. Видел, хорошая книжка. Ну, Патрушева написанная, по-моему, да?
Нет, нет, нет. Это я имею в виду Бараган там и...
Соколов?
Да, да, да. Они описали вот, собственно, эту корпорацию.
Да, да. Ну, понимаете, там популистическое описание. Есть законы об ФСБ.
Вот а есть закон... еще законы Федеральной службы охраны. Не надо про нее забывать.
Их 9 у нас структур, где несут военную службу, которые занимаются вот такого рода проблемами.
То есть, как правоохранители, да?
Нет, правоохранители это совсем другое. Это
а
другая
вот там
девятка.
Наркоконтроль есть еще?
Это правоохранители.
Угу. А 9 спецслужб есть?
Ну, не спецслужб, но что? Федеральная служба охраны, военная служба, ФСБ, внутренние войска МВД, тоже военная служба, разведка, служба спецконтроля, спецобъектов. Там, в общем, я не помню их сейчас наизусть перечислять. Так что...
Так вот это хозяева жизни?
Да ну как хозяева? Они очень ограничены в своих так сказать, действиях. У них очень короткие руки. У них очень большая информационная база, но, как я понимаю, руки короткие. Вот. У них функция сбора и анализ информации, а реализуют это все другие люди. Из Следственного комитета, из МВД.
Но центр жизни, как в Советском Союзе ЦК КПСС, теперь те же здания на Старой площади, администрация президента. Правильно?
Понимаете, ведь нет, там совсем другая жизнь была в Советском Союзе. Ведь сословная структура предполагает некоторые институты, в которых согласуются интересы сословий. В Советском Союзе это институты партийные, съезд КПСС, стратегические...
Ну, как высшее выражение, да?
Да.
Формальное.
Да, формальное. Но и содержательное тоже, поскольку планы развития народного хозяйства принимались на съездах. Это стратегия была. А 2 раза в год пленум был ЦК. Это, так сказать, оперативное согласование интересов. А тактическое согласование интересов было на уровне бюро партийных комитетов.
Хорошо, а сейчас?
А сейчас у нас нет таких институтов.
Как, вообще нет?
Вообще нет институтов согласования интересов.
А Путин это не институт согласования интересов? Он же по конституции там что-то должен.
Он главный арбитр. В общем, не суть важно, как в России называется эта должность. Император, генсек или президент, но функция у него главный арбитр. Ему все жалуются, и он реализует принципы социальной справедливости. Он дает недоданное обиженным и, так сказать, накладывает санкции на тех, кто берет не по чину.
И все?
И в этом смысле система не меняется. Уже много... десятилетия, может быть, столетия.
Вот хороший вопрос, собственно, а почему эта система не меняется? Вот там 20 стран после коммунизма стали демократиями, даже Монголия, а Россия не стала. Что, русские хуже монгол?
Да при чем тут русские? Нет. Я думаю, что дело в том, в специфическом представлении о социальной справедливости, которое реализует наше государство. Есть же несколько видов справедливости. Есть справедливость уравнительная, равенство перед законом, неравенство возникает на рынке. Uh-huh. Есть справедливость распределительная, когда люди, так сказать, равенство в отношении к власти, распределяющей ресурсы, а неравенство возникает в силу нормативной обделенности ресурсами. Вот. И в нашей стране доминирует не рыночное понятие, не равенство перед законом. Мы как раз не равны перед законом.
Ну да, это вы описали все,
да,
эти
это все
группы корпораций.
У нас
так...
распределительная справедливость. И это основная причина вот того, что воспроизводится система реализации этой справедливости.
То есть люди, по-вашему, являются в России не гражданами, там, а вот этими самыми рабами государства, ресурсополучателями?
Нет, понимаете, не рабами, вовсе даже нет. Для того, чтобы система нормально функционировала такая, нужно, чтобы была сословная самоидентификация.
А люди понимают, что они принадлежат сословиям-то
или нет? В том-то и дело, что...
Не понимают.
Не понимают. То есть нормативное, введенное государством, разделение на сословия, самоидентификации нет, и поэтому группы не могут вести себя как целое. И ведь что такое сословная стратификация? Это означает, что, скажем, право применения к отдельному сословию относится. Есть отдельный закон.
Ну, там прокурора нельзя задержать.
Нет. Ну, военные, дворяне судились одним судом, так? Угу. Священники другим судом.
Ну, сейчас есть военные суды.
Да, но это для определенной группы военнослужащих. Есть судейская коллегия для судей.
А что тут нового? Члена партии тоже нельзя было судить. Пока его сначала надо было исключить из партии.
Исключить из партии, да. Значит, нет, нового здесь ничего нет, просто система не доведена до конца. У нас единый уголовный кодекс, в котором прописано в каждой статье от низшей меры наказания до, так сказать, высшей. Да? И представители высших сословий судят по низшей мерке, а высших по низшей. И это воспринимается людьми как нарушение социальной справедливости.
Семен Григорьевич, а вот я тут сегодня видел свеженькую какую-то такую табличку, что якобы в России 1% 70% национального дохода. Ну, может быть, меньше, не знаю. Но вот какое же все-таки сословие или несколько сословий, они, собственно, и составляют вот этот 1%?
Ну, я вообще не понимаю этого вопроса. Что значит принадлежит?
Ну, вот этой группе населения, 1%, им принадлежит
что
фабрики,
значит,
заводы, пароходы, я
да не
знаю.
Принадлежит никому ничего. Все можно отобрать.
Но сегодня, хорошо, будем считать, формально принадлежит.
Ну,
записано за ними. Получается, с этого
дело,
дохода.
Не записано. Не записано. Все существует у нас на...
То есть условное право собственности.
Условное право собственности.
Вот он, да, и,
да.
И,
да,
и
понадобилось мне снести киоски. Я снес киоски. Вот.
Но это не вам, а Собянину.
Ну, мне. У меня тоже свои киоски, может быть, есть.
Так.
То есть мы все действуем в одной и той же логике. То есть у нас нет собственности, поэтому вопрос о том, что кому принадлежит, непонятен.
Хорошо, а финансовые потоки никому не принадлежат? Вот в свое время Борис Березовский
занимался ресурс.
Тем, что сажал на финансовый поток своего человека.
Ресурсы, финансовые ресурсы. Значит, эти ресурсы, естественно, они централизованы. Это заслуга, кстати, либералов Чубайса, Кудрина. Что у нас произошла национализация финансового рынка. Я хотел бы напомнить, что до финансовой стабилизации у нас был высококонкурентный рынок денег, на котором ходили акции МММ, там разные валюты и все прочее. Вот. А усилиями вот наших либералов, значит, этот рынок был уничтожен. Люди были посажены, которые этими потоками работали на этом рынке. Вот. И деньги потеряли свою природу. Они перестали быть деньгами, которые можно инвестировать, а стали финансовым ресурсом, который уже распределяли люди, специально на то поставленные.
Ну, я бы все-таки заметил, что к этому проходил же процесс национализации и перераспределения собственности. Собственно, на государство были взяты многие предприятия, которые были формально частными. Ну, Ходорковский, ну, кроме Ходорковского много было кого еще, а Висма там и так далее.
Очень много.
Кому-то заплатили, кому-то не очень заплатили.
Ну,
то есть это все вместе совпадающие процессы.
Да, да, по времени примерно совпадающие процессы.
То есть это что-то такое вроде введения современного крепостного права.
Ну, а где крепостное право? Крепостное, в каком смысле крепостное право?
Ну, как бы, хорошо, это я уже тут, наверное, эпитетами пользуюсь. Но что-то такое вот огосударствление, да, правильно будет сказать?
Ну,
это... Или государства тоже нет, оказывается?
Это возврат государства в ту сферу, которая традиционно ему принадлежала, и которая в ходе событий там, после 91-го года была от него отчуждена.
Угу.
Вот.
То есть с ликвидацией определенных свобод.
Ну, я не знаю, можно ли назвать это свободой. С ликвидацией беспредела, который там был.
То есть вы одобрительно к этому отнеслись?
Нет, не одобрительно. Я просто фиксирую, что то, что было там, скажем, в середине 90-х, я бы не хотел этого повторения, того передела собственности со стрельбой, который был.
В студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский, ведет передачу Михаил Соколов. Давайте еще о сегодняшнем дне, о кризисе, собственно. Ну, вот сегодня был там такой сход, вы бы, наверное, сказали, что это купцы собрались, там крупные бизнесмены, какой-то форум, выступала госпожа Голодец, вице-премьер, и сказала, что там сейчас огромное падение доходов у граждан России и так далее. Ну, так ли это или нет, мы решили спросить наших москвичей, и, собственно, и спросили, видят они кризис или нет. Давайте посмотрим и послушаем.
Есть ли в России экономический кризис?
Никакого кризиса у нас нет. Потому что как жили все, так и живем.
Мне кажется, очевидно, что кризис есть. Ну, конечно, может быть, там, если у человека миллиарды долларов, то он не чувствует этого.
Ну, по телевизору говорят, значит, есть.
Я никаким образом его не ощущаю, но вообще-то он чувствуется. Я смотрю просто прессу. Увольнение, закрытие предприятий. Ну, народ приспосабливается. Я думаю, что это временное явление.
Судя по сообщениям телевизионного ящика, он есть. Я его чувствую не слишком сильно. Ну, немножко цены поднялись.
Да, во всех странах сейчас. Извините меня, жизнь лучше. Судя по посещаемости кафе, ресторанов, развлекательных заведений, нету.
Да, снижение зарплаты, цены повысились. Как ли мы проживем?
Все будут резать, ну, значит, будем без денег сидеть и кушать так, как вот в мае вы это не застали время, а мы не знали никаких импортных продуктов, кушали то, что есть, гречку, там, геркулес, там, молоко и так далее.
Я человек творческий, и художественное направление очень сильно просело.
Ну, я не очень сильно в этом разбираюсь, но для простых людей экономический кризис, да что им стало хуже жить? А им стало хуже жить.
Хочу сказать, что Путин идет верным путем. Но жить сложно. Ну, можно потерпеть. Мы нищие. Но я думаю, что лет еще 50. Вряд ли я доживу, конечно, до этих времен. Но все изменится.
У каждого недохватки, деньги, проблемы какие-то туда-сюда, работы, короче. Деньги не выплачивают по 2-3 месяца. Ну, правительство это все. Они кайфуют по жизни, а мы, понимаешь, бедолаги, страдаем.
Ну что ж, вопрос Симона Кордонского. Есть кризис в России или нет?
Он есть для тех структур, которые связаны с бюджетом, которые живут на бюджетные деньги.
А что ж, для частного бизнеса нет разве кризиса?
У нас нет частного бизнеса, у нас есть совокупность промыслов разного рода. Вот, там кризиса пока нет. Вот, и на уровне жизни населения, по наблюдениям в провинции, в Москве я не смотрю, значит, есть падение уровня потребления за счет, и качество потребления в основном, за счет смены ассортимента. Вот. В то же время появилось множество новых производителей, новые очаги активности.
Пальмовым маслом сыр, значит, разбавляют.
Ну, то ли разбавляют, то ли нет. Вы знаете, это же корпоративные разборки. Где здесь правда, где и вообще есть ли...
Правда в том, что сыр стал хуже.
Сыр стал хуже, потому что мы в нашей стране никогда не умели делать сыр.
Ну да, теперь ввели, благодаря Владимиру Путину, да, его политике, сейчас... санкции против того же народа, который любил есть хороший сыр, а будет есть плохой.
Ну, некоторые вообще, так сказать, сыр не ели. Это важно. Значит,
а что же люди-то будут делать? Вот вы исследуете там ваш фонд, исследует разную неформальную экономику, я так ее назову, которая там где-то в гаражах, где-то там отходники и так далее. Вот какая будет стратегия поведения людей?
Ну, она уже есть, эта стратегия людей. Поведение людей как можно меньше зависит от государства. Вот. И, естественно, не платить налоги. Не за что платить налоги.
Давайте мы на примере какого-нибудь региона, вот Башкирия, я попросил нашего корреспондента посмотреть, что там с этой неформальной экономикой. И вот Артур Асафьев нам немножко об этом и расскажет.
Структура полулегальной экономики в Башкирии примерно такая же, как и в других российских регионах, но есть и свои особенности. Башкирия – это край нефтяников, специалистов в области автоматики и связи. Многие из них издавна работают вахтовым методом на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Только по официальным данным это количество составляет более 7% от трудоспособного населения. На самом деле цифры еще больше. Очень многие ездят на заработки в соседние регионы – в Татарстан, в Челябинскую, в Свердловскую, в Самарскую, Нижегородскую. Нижегородской области. Сферы таких заработков самые разные, но прежде всего это строительство, пусконаладочные и сельскохозяйственные работы. Другая особенность Башкирии – это преимущественно горно-лесной регион и стало быть привлекательной с точки зрения выездного туризма. Здесь ходят в горные пешие и конные походы, здесь идут на сплавы по многочисленным рекам, здесь отдыхают на озерах, катаются на горных лыжах. Однако въездной туризм в регионе не развит совершенно. Одна из главных причин такой ситуации – практически полное отсутствие инфраструктуры, отелей, дорог. Бесконечные совещания в органах власти на эту тему не дают ни малейшего результата. Региональные власти не хотят тратиться на создание такой инфраструктуры. Муниципальные же власти мало того, что не хотят помогать, они буквально набрасываются на каждого независимого предпринимателя в сфере туризма со своими поборами и особыми условиями. И тут на выручку туристам приходит та самая полулегальная экономика. Например, несколько моих знакомых организовали еженедельные выезды на выходных к различным башкирским достопримечательностям. От желающих поехать за вполне умеренные цены отбоя нет. Места приходится занимать за много дней вперед. Другой пример. Своя полулегальная туристическая инфраструктура образуется вокруг тех же самых санаториев, горнолыжных курортов, заповедников. Местные жители сдают под жилье комнаты и целые дома, осуществляют трансфер, предлагают питание. И все это по вполне сносным ценам и неплохого качества. Вот как об этом рассказывает уфимский экономист Константин Кузьминых из следующей проблемы местного туризма.
В этом году даже усилится некий такой дикий туризм, где самозанятость нашего населения республики может проявиться. То есть все равно, как мы видим, в Челябинской области отдыхают на нашей территории дикие туристы, а там на Талхасе, в озере, или Абзаково, или Евтыкуле. Там, ну как бы делали деньги свои, жители сейчас строят коттеджи, тоже сдают как услуги размещения. Поэтому это растет, ширится и...
В крупных городах Башкирии, в том числе в Уфе, присутствует и так называемая гаражная экономика. Своими наблюдениями за ней делится уфимский блогер и предприниматель Владимир Кобзев.
В городе как таковое у нас невыгодно делать гаражную экономику, клепать невыгодно. По одной простой причине, она здесь неудобна. От того, что у нас город неудобен вообще для подъезда, для разъезда. И плюс у нас очень много чего в Черняковке в связи с кризисом освободилось. У нас неплохая промзона же там. То есть там то, что были РСУ, ДРСУ, там еще вот это все стояло. Ну, все свободно. Там прям бог снимай, начинай клепать. Пожалуйста, там же все. Там читай краску вверх. Там делают окна, делают всякие винты, болты, гайки. А в городе что у нас существует? У нас в городе есть гаражи, да. Много гаражей. Но эти гаражи обслуживают какую инфраструктуру? Местную, городскую. То есть в этих гаражах чаще всего объявления куплю лоб, купаю там макулатуру, какой-то ремонт автомобилей делают. Очень много сервисов автомобилей нелегальных.
Общий вывод, который тут можно сделать. Самозанятость населения, его участие в полулегальной экономике, все это, так сказать, ценно не только само по себе, для самих предпринимателей, но и тем, что такая экономика удовлетворяет потребности населения в тех сферах, где официальная экономика делать этого до сих пор не может.
Вот вопрос Симону Кордонскому. Ну что, теперь, значит, спасение утопающих вот в этой самой гаражно-неформальной экономике?
А от чего спасение?
Ну а что, кушать-то надо людям, зарабатывать где-то надо.
Нет там никакой трагедии. Люди нормально кушают и зарабатывают. И вообще...
Сколько этих людей? 40 миллионов, как говорила когда-то госпожа Голодец, а про которых неизвестно, чем они заняты.
40% трудоспособного населения, а не 40 миллионов. Вот. Но потом она снизила оценки, но, в общем, я думаю, что десятки миллионов человек.
То есть получается, что вот эта система, она является такой подушкой амортизирующей, да, когда кризис, то, собственно, она и спасает людей. У каждого есть какие-то дополнительные доходы.
Да, кроме тех, кто завязан только на бюджет, кто живет на зарплату.
Какая-то часть людей уходит из бюджета сейчас? Сейчас же сокращения
идут. Сокращения идут, но те же врачи сокращаются, но я не вижу нигде проблемы с трудоустройством врачей. То есть врачи частной практики или врачи, которые практикуют через интернет, то есть, ну, вызываешь и все. И... В общем, люди находят место, если у них трудоспособный возраст, если они могут еще работать. Старикам, конечно, в общем, тяжело.
Ну, вот вы в своих работах и в интервью говорили о том, что устойчивость этой системы сословной, основанной на государственном распределении ресурсов, зависит от того, появится ли в экономике дефицит такой ресурсный, начнется ли соперничество там в сословии и так далее. Вот этот момент наступил сейчас или нет?
Ну, конечно, наступил. То есть дефицит, он сплачивает систему. Он всегда присутствует. Чего? Дефицит. У нас сейчас дефицит денег. так ведь?
То есть идет борьба за деньги?
Да, за финансовые потоки, за финансовые ресурсы, за распределение их. Вот. И здесь одни корпорации, вновь образуемые, вытесняют другие. Вот. Появляются новые хозяева жизни. Хозяева жизни, той, которая связана с государством. Вот. И дефицит, он ведь никогда ресурсов не бывает много. Их всегда не хватает. И чем больше субъект экономики, если это можно назвать экономикой, ест, тем он более значим. Ведь как сословия ранжируются? Ну вот, они же созданы для нейтрализации угроз, вот новые сословия.
Ну, вы имеете в виду всех этих военных, правоохранителей и так далее, да?
Да, конечно, да. Вот у нас по бюджету можно посмотреть, какое сословие главнее.
А какое главнее?
Больше всего денег достается сейчас, конечно, военным. Военно-промышленному комплексу. Это, в общем, почти неприкасаемая часть бюджета. То есть направлена на нейтрализацию внешних угроз.
А зачем? Кто угрожает России, чтобы нужно было столько, так сказать, денег на это тратить? Ну, ведь реальных-то угроз нет?
Ну, что значит реально? Никакой угрозы нет реально.
Но ее нужно выдумать.
Да, они конструируются. Искусство конструирования угроз – это великое искусство вот, нашей организации жизни.
То же самое, значит, получается, что, например, конструируется угроза какого-нибудь переворота. Вот я читаю какую-нибудь статью сегодня. Да. Сергей Марков нас предупреждает, оппозиция готовит переворот.
Да. Значит, это внутренняя угроза, с которой должна бороться соответствующая организация. И, опираясь на статьи людей, таких как Марков, значит, это ведомство будет требовать дополнительного финансирования на нейтрализацию угроз.
А много на оранжевой революции, на угрозе оранжевой революции заработали?
Да, я не знаю. Это
вот придумал, по-моему, Глеб Павловский.
Да. Ну, когда неудача была с Украиной, он вернулся, нужно было оправдаться. Он сказал эти слова, придумал. Потом эти слова обросли вдруг делом, появилось управление РФ, появилось направление деятельности для многих силовых структур и идеологических, борьба с оранжевой угрозой.
Ну, победили ее?
Что?
Победили оранжевую угрозу?
Ну, как видите, по Украине победили.
Нет, на Украине не победили.
Да.
А победили в России?
В России, да, в общем, ее и не было.
А как же демонстрации там 11-12 года? Что это тогда было? Это нам приснилось?
Ну, я думаю, что так хорошо сделанное маркетинговое мероприятие.
Чье?
Ну, тех, кому нужны были деньги из бюджета на нейтрализацию этих угроз.
То есть вы хотите сказать, что сами близкие к Кремлю вот эти структуры, они организовали выплеск народного возмущения фальсифицированными выборами?
Почему бы и нет?
Это какая-то теория заговора.
Да какого заговора? Деньги нужны. Ресурсы нужны.
И можно с помощью политтехнологов вот поднять там 100-тысячные митинги москвичей. Где? Люди же искренне ходили. Ну, у нас в проспекте Сахарова было.
Ну, не знаю. По-разному там считали. Я как-то очень негативно отношусь такого рода массовым явлением, еще по советскому опыту своему. Я знаю, что там не обходится без инициирующей роли соответствующих государственных структур.
Ну, они наблюдают, это понятно.
Или реорганизуют.
Но вы хотите сказать, что можно сделать такую провокацию, чтобы, еще раз говорю, вот люди, значит, которые против Путина, выходили, чтобы потом их пересажать.
Почему пересажать? Сколько там пересадили?
Ну, у нас сейчас в России где-то 50 политзаключенных, человек 100 эмигрировало, там известных активистов. Немного. Но, тем не менее, неприятно.
Ну, неприятно, ну да. Всегда это было. И при Ельцине такое было.
Ну, не в таких масштабах.
Ну, в меньших, конечно, но было же.
Я бы не сказал, что при Ельцине было масштабное, системное преследование оппозиции.
А, 93-й год.
93-й год, в вашей терминологии, это битва сословий за деньги. Правда?
Да. Советских сословий еще.
Да, наверное, да. Или постсоветских
сословий. Нет, советских. Постсоветских еще не было. Они не сформировались, они только с 2002 года. Вот. как-то вот не вызывает у меня энтузиазма толпа.
Ну, теперь нет толпы, видите, толпа теперь приходит, или там толпа, это в ваших терминах, а в моих там граждане, вот пришли, например, проводить Бориса Немцова.
У нас нет граждан.
Ну, это ваше мнение, да. А мое мнение, что у нас есть и немножко гражданского общества, и немножко граждан, вот они пришли, например, отметить, помянуть Бориса Немцова, и один раз пришли, и другой раз пришли, это не граждане разве?
Ну, в смысле, у них есть какая-то активность квазиполитическая. Вот скажите, пожалуйста, у них что позитивного есть в их программах?
Ну, чтобы, например, оппозиционных политиков не убивали, чтобы они нормально могли...
позитивного.
Это не позитивно?
Нет, позитивно это что должно быть?
А позитивно это европейский путь России развития, да?
Да, ну, вот это жить тот как путь, в... путь, которым сейчас в Бельгии идут, или во Франции.
Я считаю, что это определенные... Да. А в России не было терактов, Семен Гдальевич?
В
России очень много было
терактов. Я говорю не про теракты, я говорю про, так сказать, межобщинные конфликты.
А в России не было межобщинных конфликтов?
Есть,
вот
да.
Только что...
Так зачем нам туда
цыган...
идти?
Ну, да, собой заниматься. Вот с цыганами тут был какой только что конфликт, правда? Тоже
да,
конфликт.
Конфликт.
Или крымских татар разве не зажимают сейчас на оккупированной территории?
И что с этого? Ну, везде плохо. Кого-то заживают.
Ну, вот
в любой подход, стране кого-то...
Подход везде плохо, вот этой женщины и ваш, он, мне кажется, не очень научный, скажем прямо.
Скажем, подход, что где-то хорошо...
Там, где-то где, лучше.
Там, где нас нет.
Нас там нет, точно
да,
совершенно.
Да.
Вот там, где неплохо.
Я в это не верю. Там по-своему тоже плохо.
Знаете,
вот, вот основная, понимаете, проблема, с которой мы сталкиваемся, как мне кажется, это то, что мы не можем принять Россию такой, какой она есть.
Ну, вы за мы... то, чтобы ее изучать.
Нет, не только изучать.
А что, менять ее не надо?
Нет, она меняется сама, но эти наблюдения проходят незамеченными и не институализируются. И менять не по импортному образцу, как в Европе, а по нашим собственным образцам.
Зачем же выдумывать велосипед? Это все идеи почвенников, которые, в общем, ничего, ни к чему хорошему не приводят, по крайней мере, Россию. Как только в России начинают, знаете, выдумывать особый путь, так точно будет либо репрессия, либо безобразие.
Я говорю не про особый пути, я говорю про учесть многообразие.
Никто того... не против?
Да. А откуда деньги на изучение этого многообразия? Кто у нас описывает это многообразие?
Ну, с наукой, с ее финансированием в России.
Я не про науку говорю, а про то, что исследователи исчезли как класс в России. И то, что происходит в стране, никому не известно. В том числе и власть. И
ну,
власть
это,
в первую очередь.
Слушайте, я на это отвечу, что в России журналисты, в том смысле, как они были, да, не пропагандисты и не исполнители каких-то заказов, они тоже исчезли как класс. Журналисты, репортеры, люди, которые изучают... Ну, вот Гилеровский, да, он ходил на дно в Хитровку, изучал, как живут там разные люди.
Да.
Поэтому я, кстати, очень хорошо отношусь к деятельности вашего фонда, потому что она в каком-то смысле журналистская тоже, она описывает действительность. Но это не значит, что надо сосредоточиться только на этом.
Вы понимаете, знание о действительности меняет саму действительность вот, в нашей системе. Ведь люди действуют инстинктивно. А понятий для описания того, в чем они живут и как они действуют, у них нет. И взять их негде.
Знаете, если бы люди знали ваши революционные идеи о том, что существуют сословия и что они относятся к какому-то вот сословию, большинство, у которого нет никаких жизненных перспектив, что они вот как были там холопами или крепостными, это я из старого, или там какими-то черносошными крестьянами, так они и будут ими. Для многих бы это создало очень большой психологический дискомфорт и вызвало бы революционное настроение.
Но бюджетники себя осознают бюджетниками, и ничего. Вот когда их переводят в работающих по найму, тогда они возбухают. И то, что происходит сейчас в сфере культуры, здравоохранения,
это перевод бюджетников, людей, имеющих некоторые гарантии со стороны государства и привилегии, в статус работающих по найму и по контракту. Вот они.
Но они бы предпочли, чтобы их сделали государственными служащими, конечно, высшего разряда, правильно?
Конечно, да. Так же, как и священнослужители сейчас вот пытаются сделать служение Богу государственным делом.
Но им государство нынешнее помогает, ну, по крайней помогает, мере, собственность выдает, от налогов освобождает.
Но ведь в отличие от имперской России, служение Богу не является государственным делом. Это занятие для лиц свободной профессии, они живут на гонорары.
Это в Конституции написано, но не все, что, как вы же сами говорите, записано в Конституции, оно соответствует нынешним понятиям.
Нету закона.
А вы думаете, они с удовольствием создали синод?
Без закона не может быть строки в бюджете.
Ну, на реставрацию храмов деньги выдаются, правда?
Ну, на реставрацию храмов, но не на деятельность. Не на деятельность.
Оттуда перетекают, сами ну, знаете, куда.
Перетекают, конечно. Деньги выдаются на строительство моста, куда они перетекают?
Ну, кого? Туда же. Тем, кто строит
туда
мост.
Же.
Кто организует строительство.
Да. Так что это проблема не в том, куда перетекают, а в самой организации жизни.
Ну, то есть, все вот эти попытки бороться, там, предположим, с коррупцией, как у Навального, с вашей точки зрения, это абсолютно бессмысленная деятельность?
Нет, это очень осмысленная деятельность для тех, кто борется с коррупцией. Это очень хороший квазирынок. На борьбе с коррупцией можно хорошо заработать. На нейтрализацию угрозы коррупции. И люди зарабатывают.
Я все-таки хотел про стабильность. Вот нынешний режим, нынешняя система, она сейчас стабильна? Мы можем увидеть какие-то кризисы в, ну, там, в обозримом будущем? Вот выборы будут в Думу, год-два, потом президентские.
Мы с вами говорили о том, что восприятие времени в нашей стране очень сильно деформировано. Нет непрерывного потока прошлое, настоящее, будущее. И аппарат наш живет в настоящем.
Так.
Да. Значит, было трехлетнее планирование, сейчас перешли опять на годичное планирование, а реально у нас трехмесячное планирование какое-то.
То есть такое, выживание опять.
Выживание, да.
Ручное управление.
Ручное управление. То есть будущего – это воспроизведение прошлого, воспроизведение настоящего. И в этом смысле никакого будущего нет. Завтра будет, как было вчера. Поэтому разговоры о том, что там с государством может происходить, лишены смысла. Для государства. Они живут вот во времени бумаги. Сказали им бороться с коррупцией. Ну, поборемся месяц с коррупцией, попилим денежки. Скажут там бороться с чем-нибудь еще. Ну, будут бороться.
С оппозицией, например.
С оппозицией, например. Вот. Выборы, не выборы, не суть важно.
Ну, как не суть важно? Нужно же красивый результат, там, партия «Единая Россия», ну,
кому-то нужен
70%.
Кому-то нужен красивый результат, кому-то нужно освоить деньги, финансовые ресурсы, выделенные на выборы. Кому-то нужно, значит, получить статус неприкосновенности. В общем, там много интересов. Вот, но это все идет в настоящем времени. Вы заметьте. Как будто бы выборы еще сегодня.
Ну, значит ли это, что власть нашла много хороших способов, скажем так, стабилизировать угрозы? Но я не знаю.
Это
вот, например,
не власть, это сама страна так нашла.
Ну, слушайте, это сама страна приняла решение там аннексировать Крым и повоевать на территории Украины. Это же конкретные люди.
Ну да, причем это не военные и не политики.
А кто же?
Экономисты.
Экономисты предложили захватить Крым.
Ну, конечно, в общем, разговоры о том, что без украинской экономики и плацдарма крымского, так сказать, великая держава не состоится, они уже много лет идут. С 90-х годов.
Ну, они идут, но кто-то должен был кнопку нажать. Все-таки решение принимал Путин, правда? Они...
Ну, наверное, Путин.
Наверное, или Совет Безопасности вместе с Путиным.
Ну, наверное.
Вот я и говорю, что мне кажется, что это такой рецепт, понимаете, выхода из тех кризисов, которые мы видим.
Советский Союз всегда выходил из кризиса экспортом напряжений.
Так.
Как в Афгане, там, вот, ну, и ранее Афгана. И сейчас, естественно,
это способ выхода из кризиса, да, экспорт напряжения в военной или невоенной форме.
То есть это будет продолжаться, на ваш
конечно,
взгляд?
Конечно, конечно. А каким образом? Ну, что такое Чечня? Это была такая дыра страшная, куда сливали напряжение, в общем, трансформирующейся страны. И эта цена Чечня просто за то, что кровопролитие на всей эти остальной территории было минимально. Нашли уже такую точку. Она сама сформировалась, такая точка. Вот из Украины не получилось такую точку.
Я напомню нашим слушателям, Симон Кордонский у нас в радиоэфире. Мы продолжим наш разговор сейчас после небольшой такой паузы, короткой, уже на сайте Радио Свобода. Ввел эту передачу в радиоэфире Михаил Соколов, а у меня еще есть вопросы к Симону.